Всем привет! Сегодня мы поговорим о литературе, но не просто о литературе, а о взгляде на литературу с позиции диалектического и исторического материализма. Для чего у нас в студии сегодня известный публицист Реми Майснер. Реми, привет! Рад видеть!
Здрасте.
Второй год тебя сюда заманиваю.
Да,
и Реми. Наконец. А, Реми, да, извините. Но я по-французски так. Я привык, да. Там Роже Городи, Реми.
Ле Реми.
Ле Реми. Да, да, да. Второй год тебя заманивают сюда, вот заманил.
Ну, я не знал, что заманивают. Я как раз в это время сидел и думал, как бы сюда хитро пролезть.
Ну, я человек, так сказать, интеллигентный, как ровно те, про кого мы сегодня будем говорить. Я не могу просто сказать, вот так сказать, что знаешь что, а приезжай. Ну, мне же нужно как-то подойти тонко, обоснование некое придумать.
Ну, вот та же фигня, я тоже не мог же сказать, вот давай-ка я приеду. Тоже надо было это.
Покочевряжиться.
Покочевряжиться, да. С фантом мне не надо.
Ну, в общем, короче говоря, докочевряжились удачно.
Да.
Меня также Дмитрий Юрьевич все время заманивал. Это заняло гораздо больше, чем 2 года.
Вот, видишь.
Вот, сегодня, я так понимаю, мы будем говорить про классическую русскую литературу, про Золотой век.
Мы будем говорить про классического русского литературного критика, про одного из трех
великих. Писарева.
Да, Писарева. Ну, один из трех великих шестидесятников.
19 века, если кто не понимает.
Да. Вот. Чернышевский, Добролюбов и Писарев. И Писарев тем примечателен, что он, во-первых, этим великим стал в очень юном возрасте.
Да, он и умер-то, да. В общем, прямо да, скажем, и совсем умер, не старым.
Вот, да, умер он совсем не старым. Тут про него даже в советских, вот даже в сталинской большой советской энциклопедии тоже там вот говорит, что взгляды у него не совсем правильные. И почему-то нигде не говорится, что он просто их развить-то... Прям обидно, хочется добавить. Ну, ребят, ну 28 лет.
Вот.
Он для 28 лет он вообще такой был умный. Ну, голова как дворец советов была, то есть...
Да, сразу хочется спросить авторов энциклопедии, вы-то в 28 лет себя точно отчетливо припоминаете?
Ну, вот именно. Ну, это энциклопедии, это еще. Ладно, вот что про Писарева пишут в учебнике по литературе. Вот я когда готовился, решил вот прочесть для начала.
Интересно.
Что у нас, да, вот современно. Я с удовольствием почитал учебник 10 класса по литературе. За авторством Коровина.
Я уже забыл,
современный.
Что там написано.
А ты, наверное, уж его не читал. Это
его
свеженький. Ну что, Чернышевский, значит, никто. Глупый Чепушило писал там для тупой молодежи, у которой там ни вкуса не было, ничего. Поэтому его бедные идеями романы вот так хорошо всем заходили. Значит, Добролюбов то же самое.
Это типа Твиттера современного, то есть, получается, писал.
Да, да, вот. И Писарев. Вот про Писарева следующий. Я-то все зачитаю,
вот,
потому что тут про него всего-то. Тут 3 абзаца. И то, там, по-моему, про кого-то другого речь идет, и тут вдруг про Писарева, там, как бы, кстати, что вот Писарев был бесспорно одаренным человеком, ну, хоть вот за это спасибо. Его статьи, хоть и отличались многословием и свирепостью, но были искренне живы и остроумны. Он умел сразить противника метким словом. Называя себя мыслящим реалистом, отбрасывал всякое искусство, делая исключение только для тенденциозного, которое, по его мнению, годилось для обучения научной интеллигенции. Ну вот, ну то есть тут сходу отбрасывал всякое искусство. Ну, то есть, вот запомним этот момент, мы потом будем жалеть, это вообще не так.
Я просто сразу вспоминаю, что я читал Писарева, я читал много чего Писарева, и как-то у меня отбрасывал
искусство. Где он там чего отбросил? То есть, ну да, потом разберемся.
Да, да.
Да, главное для Писарева просветительская деятельность в массах, а двигатель прогресса – накопление и распространение знаний, причем явное предпочтение он отдает естественным наукам. В соответствии с таким подходом гуманитарные виды деятельности, эстетика, литература, критика должны быть реальными, в кавычках, содействовать решению практических социальных задач. С такой точки зрения отрицается чистая философия, чистая нравственность, чистое искусство. Не допуская элементов чистой эстетики, Писарев склонен окончательно разрушить ее и не допустить даже в том утилитарном виде, в каком она представлена в работе Чернышевского «Эстетические отношения искусства к действительности». Такое идеальничание Писарев усматривает у Белинского и Добролюбова. Написал множество статей, отрецензировал Гончарова, ему принадлежит знаменитое развенчание Пушкина, заодно и Белинского. Вот тут это, опять же, это что-то просто возмутительное. Ну. Потому что Белинского, Писарев, я не знаю, там почти религиозный восторг там, испытывает перед Белинским. Вот в этой статье, вот, где он про Пушкина не очень хорошо пишет, он там даже, когда пишет про Белинского, через слово, что он был гений. Вот. То есть, опять что-то странное.
Это не странно, это просто вранье.
Да, так просто вранье, да. Вот. Чем дальше развивался Писарев в этом направлении, тем более свирепым выводом относительно искусства он приходил и, в конце концов, предложил предать его забвению из-за полной бесполезности. В конце предложил предать забвению. То есть, я вообще не понимаю, что вот они имеют в виду под словом «предать искусство забвению». Писарев не с искусством там боролся, естественно. Там, он против эстетики писал статьи. И эстетика-то там у него, это в том духе, как... Знаешь, некоторые вот под словом материализм подразумевают всякие там чрезмерные пристрастия к материальным благам.
Да.
Вот тут то же самое Писарев там под словом эстетика подразумевает вот именно вот эти вот чистое искусство, искусство ради искусства.
Но это то, что называется формализм в искусстве, когда форма опережает содержание и становится чем-то самоценным.
То есть... Самоценным. То есть тогда же целое направление такое было, что вот искусство, оно вообще не должно ничего отражать, к реальной жизни оно отношения иметь не должно, там форма ради формы.
Я, безусловно, такая она никуда и не делась, потому что есть и сейчас,
да, до сих пор
не будем называть фамилии ныне живых авторов, которые, в общем, вроде как слова-то ловко сворачивают друг с другом, и предложения заплетают ловко, а иногда даже думаешь над смыслом этого написанного, и возникает такая мысль. А зачем ты все это писал? Нет, ну красиво, базару ноль. Но что ты хотел сказать-то своей красивостью? Вот таких людей Писарев выводил на чистую воду, и что мне всегда очень сильно импонировало в творчестве Дмитрия Ивановича, то, что он не признавал авторитетов никаких и признавал за собой, как за мыслящим человеком, возможность проанализировать авторский текст и вывести из него те логические выводы, которые просто из него следуют. Чисто, как говорят в науке, верифицировано.
Да. С логикой у него был вообще полный порядок. Вот, к сожалению, диалектики вот он не знал. Но... С логикой у него было все замечательно.
Диалектики тогда мало кто знал.
Ну, нет, так-то Гегеля читал, конечно. Ну и, в принципе, это уже в те годы уже и Маркс был, его только еще в Россию не привезли. Но вот их вот незнание диалектики сильно подвело. Как бы у них получается... что и у этих с чистым искусством получается какой-то бред. То есть, они нам фактически говорят, что вот нужно напиться, вот, и все равно, что в стакан налито. Вот. Может, там даже вообще ничего не быть, лишь бы вот был красивый такой замечательный стакан. Вот. А поскольку нам напиться надо, нам все-таки нужно, чтобы в нем что-то было.
Содержание важно.
Да, содержание. Но, с другой стороны, я говорю, Писарев, не зная диалектики, он въехал тут же в другую крайность, борясь с ними. Он, естественно, уже докатился до того, что стакана не нужно. Что вот у нас замечательный будет чаек, вот, вкусный, сладенький, а потом я его на стол на грязный вылью, и вот слизайте его, товарищи читатели, и не жалуйтесь, что вам невкусно, потому что кто вам сказал, что легко должно быть?
На самом деле, Дмитрий Иванович, то сам, при том, что он...
А сам при этом хитрый.
У него с формы это был литературный, в общем, порядок, дай бог так каждому писать.
Да, а сам-то он хитрый, сам-то писал шикарно, просто зачитаться можно, на самом деле... Тут надо ссылочек будет, я думаю,
обязательно.
Дать, вот, чтобы
мы их прям
под ролик, зрители,
под ролик прям
привинтили. Товарищи зрители смотрели.
У нас просто тут недавно уважаемый наш экскурсовод, журналист, публицист Павел Перец выступал здесь, он про Писарева как раз рассказывал.
Да,
он, помню. Он, в общем, вообще-то так по пунктам изложил моменты его биографии, вот как он жил, родился, умер, чем занимался. А вот по поводу творчества какие-то выводы были совершенно неадекватные.
Ну, и по поводу биографии, если уж на то пошло, он изложил очень странно, потому что он как-то брал какие-то события, вот, вырывал их из контекста, совершенно как-то странно излагал. Ну, ладно, это да, действительно... Что нам биография лучше творчества? Давайте начнем вот с Евгения Онегина, пожалуй. Вот, поскольку вот как раз в разговоре тогда вот с Перцем, там же проскочило, он цитатку все-таки дал. Вот. Ну, опять же, ничего, ниоткуда. То есть, что это такое там было сказано? Зачем Писарев так написал? И там делается вывод, что Писарев, значит, хотел просто хайпануть. Вот. Типа, я сейчас как напишу гадость про Пушкина, и как меня все...
Полюбят?
Да, как меня сразу все начнут любить. Вот. Ну вот, сейчас разберемся, что там на самом деле было. Сейчас вот это оно. Оно, да, там, кстати... Кстати, вот сразу развенчание Белинского, о котором в учебнике написано, да, сразу развенчание идет. Вот. Онегин, говорит Белинский, сейчас вот дам цитату, цитат немного будет, но вот эту надо дать вот, для понимания, а дальше буду уже от себя рассказывать. Онегин, говорит Белинский, есть самое задушевное произведение Пушкина, самое любимое дитя его фантазии, и можно указать слишком на немногие творения, в которых личность поэта отразилась бы с такой полнотой, светло и ясно, как отразилась в Онегине личность Пушкина. Здесь вся жизнь, вся душа, вся любовь, здесь его чувства, понятия, идеалы. Оценить такое произведение, значит, оценить самого поэта во всем объеме его творческой деятельности. Чтоб, вот это Белинский, значит, он, как известно, вот, оценил Пушкина, вот, написал известные очень статьи про него, которые в школе проходят. И вот статья Писарева, которая, вот, из которой цитата тогда была в том разговоре проскочила, она как раз вот отсюда. Вот. И здесь-то не столько с Пушкиным спорят Писарев-то, сколько с Белинским. Причем спорит очень культурно. Опять же, никого не опровергает, ничего. То есть, там через слово, что Белинский гений, но вот когда он пишет, что Онегин, это значит, вот, представитель там, пробудившегося самосознания, вот, а Татьяна это идеал женственности, вот, это что-то странно. Вот, Писарев как бы, говорит, что-то я не заметил.
Особенно да, пробудившегося да, сознания.
Где у него там что пробудилось? Вот дальше. Прежде всего, надо решить вопрос, что за человек сам Евгений Онегин? Белинский определяет Онегина так. Онегин – добрый малый, но при этом недюжинный человек. Не годится в гении, не лезет в великие люди, но бездеятельность и пошлость жизни душат его. Он даже не знает, что ему надо, что ему хочется, но знает очень хорошо, что ему не надо, что ему не хочется того, чем так довольна и счастлива самолюбивая посредственность. Вот, это мнение Белинского, с которым Писарев, соответственно, спорит. Спорит не просто так, а по тексту разбирает, говорит, ребят, ну а давайте посмотрим, значит, ну, какие у Онегина поступки были прогрессивные и хорошие. У него там вообще за все произведение поступков было не так много.
Оборотом легким заменил. Раб судьбу благословил.
Да, это Писарев, кстати, отмечает, что оборотом он легким заменил, но, тем не менее, хватало на ресторан, то есть на балет съездить. После того, как Ленского застрелил, хватило там пару лет там туризмом заниматься, да. И что, видимо, там легкого оброка все равно на это дело было достаточно. А если бы и не хватало, то, наверное, не так бы сильно рабы бы там судьбу благословили. Вот. Но помимо этого, это ладно, это хорошо там оброком. Вот именно в произведении он что делает? Там, ну, уехал в деревню, значит, там он встретил Ленского и идеал вечной женственности, да, в лице Татьяны. Вот, получил письмо, ответил на письмо. Значит, вот ситуация с Ленским. Потом поехал отдыхать, а потом опять встретил Татьяну. И все, конец фильма. Вот. И где вот здесь у нас пробудившееся самосознание?
Ну, то есть, только в том, что... бронил Гомера Феокрита, зато читал Адама Смита и был глубокий эконом,
ну,
который умел судить о том, как государство богатеет и почему не нужно золото ему, когда простой продукт имеет.
Да.
То есть читал, это уже хорошо.
Пушкин там об этом чтении сам с иронией.
Да?
Он пишет с иронией, что чего-нибудь и как-нибудь, вот, и что это было не столько для того, чтобы анализировать окружающее, сколько чтобы вот, во время светского разговора в грязь лицом не ударить.
Ну, на самом деле там же Пушкин что-то четко показывает, что Онегин всем этим занимался только потому, что он в самом деле был нормальный человек, ему просто невозможно было... абсолютно праздно проводить жизнь, ну хотя бы как голову-то потренировать, ну что-нибудь хотя бы почитать. Это же выводов практически из этого практически никаких и не было им сделано. То есть, получается, чтение ради чтения, ну хотя бы уже чтение и есть.
хотя бы чтение есть, но на жизнь это никак не отражается. То есть, вроде как, какими-то идеями. Кстати, Еленский тоже из той же серии. То есть, он вроде как в Германию ездил, вроде как чему-то там учился, какие-то идеи оттуда привез, ну, а ведет при этом себя как пошлый какой-то Барчук. То есть, увидел, как друг комплимент сделал девушке. Он девушку он эту знает с детства, и что при этом он так ей не доверяет, что начинает ее ревновать. Вот после того, как и во время танцев, во время Писарев вот разбирает всю эту ситуацию, во время танцев вообще принято там что-то переговариваться. Он не кричать же он ей должен, правильно? Вот. Ну, что-то поговорили, они посмеялись, и он после этого говорит: давай стреляться. А Евгений Онегин, значит, представитель пробудившегося самосознания, говорит: давай.
Да, давай.
Да, давай. Не, причем можно было бы, говорит Писарев, там, как бы съехать на то, что вот такие времена были, что они не понимали, что это плохо. Но нет, Онегин понимает, что это плохо. Он сидит дома, раскидывает, что вот и в целом я был неправ, и вообще это дуэли, это глупость и зверство. Вот, и надо бы вообще-то отказаться, но вот боится он очень, что про него будут говорить всякие сплетники, и настолько боится, что стреляться все-таки пошел. А потом еще и застрелил Ленского всерьез, то есть, если ты стреляться не хотел, это опять же...
Бахни в воздух.
Да, почему в воздух-то не выстрелить? Зачем ты на поражение это стрелял?
Тем более, что это было принято, в общем, тогда, что если...
Да, ты Пушкина сколько эпизодов было, да, таких.
На дуэль ты явился, вроде как не зассал.
Ну, все, уже, да. Ну, уже
сам факт-то есть,
да,
там
уже вопрос воздух, закрыт.
Все.
Да. То есть, это, конечно, вот дуэль, это просто апофеоз его.
Пробудившегося, да, самосознания.
Пробудившегося самосознания. Ну и да, до этого тоже что-то как-то не лучше. То есть, никого он ничему не учит. Вот замечательная эта вот ситуация с Татьяной. Вот, Татьяна по Белинскому, она же образец вечной женственности. Вот. Достоевский потом, кстати, о котором потом-то поговорим. Достоевский же там тоже, он прям восхищен. Особенно вот ее поведением там потом. Что вот человек не хочет свое счастье строить на несчастье других. Я другому отдана и буду веком верна. Вот он, русский идеал. Вот, и туда, и сюда. Ну, вот этот идеал тоже Писарев разбираешь. А вот давайте посмотрим. Вот письмо она пишет Онегину. Там люблю, не могу, туда-сюда. Но Писарев серьезный молодой человек. Он говорит: любовь – это результат длительной глубокой эмоциональной связи. Откуда у Онегина с Татьяной могла возникнуть эмоциональная связь, когда до этого письма они, по-моему, встречались там всего два раза и перекинулись буквально парой слов? То есть, она знать не знает, что это за Онегин. Ну, нет, ну, опять же, понятно. То есть, это Писарев раскидывает. Девушка живет в деревне. Заняться особо нечем. Да, читает французские романы про любовь-морковь там с первого взгляда. Вот она видит симпатичного Онегина, который весь такой модный к ним заехал. Вот у нее начинает...
Свежее лицо.
Да. Гормоны играют, вот она вспоминает все читанные эти свои романы, говорит: о, это, наверное, любовь. И так, значит, ему и пишет, что люблю, не могу, там, туда-сюда. Вот, хорошо, хоть у Онегина все-таки хватило его пробудившегося самосознания, чтобы никаких гадостей с девушкой не сделать. Но это ладно. Да. Хотя Писарев тоже справедливо говорит, ну что, медаль ему за это теперь дать.
Не, ну в самом деле, медаль за то, что он что-то не сделал, это довольно глупо.
Не дают. Вот. Ну, он ей отвечает, ну и что он ей ответил? Вот с точки зрения Писарева, он говорит, нужно было ей ответить резко и насмешливо. Вот Писарев так считает, что нужно было ей так и отписать, что чё, ты что, дура, какая любовь? Ну, ты меня второй день знаешь. Вот ты будешь так писать, и представь, что с тобой будет. Кто-нибудь-то тебя с удовольствием увезет, если будешь в том же духе продолжать. Все, и после этого там, не знаю, пару книжек может ей посоветовать.
Там,
мол, да, французские романы, мол, не читай, а почитай что-нибудь там хорошее. Вот. Но нет, Онегин, знаешь, вместо этого ей напустил еще больше туману, что вот... Ты, мол, конечно, очень хороший, ты мне очень нравишься, и пишешь ты красиво, но я, мол, такой вот весь разочарованный странник, вот, не знаю слов любви. Вот, и как Писарев сам так помечает, что на самом деле проблем бы много было, если бы ее увозить, что-то там с ней делать. Вот когда они встретились второй раз, она уже была замужем, то есть можно было с ней устроить эту интрижку, вот. И она все равно за мужем бы осталась. Вот. Поэтому, когда Онегин ее видит второй раз, он говорит: о, вот теперь я тебя люблю.
Вот, ну, опять же, тут же нужно понимать контекст, потому что Онегин вернулся из турпоездки, ему там все обрыдло, а тут опять же знакомое лицо. Тем более с этим знакомым лицом связаны серьезные эмоциональные переживания, которые были до того.
Ну да.
Ну, потому что все-таки
Брянский еще, видимо, дуэль налагается.
Вот,
да.
Дуэль насмерть не каждый день бывает все-таки. Это же все-таки событие.
Ну да. Развеяло скуку немножечко.
Вот именно что. А тут он видит Татьяну. Да. Ну и опять же, это же кто писал? Это писал А.С. Пушкин в первой половине 19 века, когда как раз это была абсолютно нормальной практикой. То есть. Незамужняя девушка, ты с ней какую-нибудь гадость учинил? Это значит просто то самое общество, которого мнение так боится, Ленский, Онегин, смотря на все свое пробудившееся самосознание. Вот это самое мнение общества вынудит его предпринимать некие решительные шаги, то есть на ней нужно будет жениться.
Именно.
А потом, именно. Когда ты на ней женишься, кто скажет, что она останется такая же прикольная и симпатичная, как была раньше, и никуда ты уже не денешься.
Да, тем более он-то тоже не знает вообще, прикольная она или нет, он-то с ней тоже два раза поговорил.
Именно так, стрёмно то есть.
Да.
А интрижка с замужней... Но. Дамы,
это весело и
приятно. Своего положения. Это нормально совершенно. Это этим, в общем, высший свет пробавлялся.
Ну, а самое главное, что при таких раскладах, если кому-то жизнь не поломать, то получится только ей.
Да?
А Онегину как бы ничего не будет, наоборот, ему там еще там, мысленно звездочку на фюзеляже там нарисуют, что он молодец.
Скажут, о, джигит.
Да, он же и так, он до этого, вот скажет, о, Онегин-то два года пропадал, а не потерял своих качеств. И фактически, вот, Писарев выводит, что получается, что у нас все проявления вот именно этого... самосознание Онегина, это то, что он скучает и хандрит. И Белинский почему-то считает, что он, потому что это самое, от несовершенства общества. Вот. Не, ну, а на самом деле больше похоже, вот Писарев считает, что больше похоже на то, что Онегин просто объелся, грубо говоря.
Да, вот. Фактически.
Да, что слишком часто, если там есть в ресторанах всякие эти трюфели, и что там еще он кушал-то, лимбургские
пироги.
Пирог. Да.
Объешься.
Да, объешься, они тебе надоедят. То же самое и с этой, с наукой страсти нежной, вот, которой он предавался. Пушкин-то отмечает, что у него все очень хорошо получалось. Вот, видимо, поэтому быстро и надоело, говорит Писарев. Если бы ему приходилось какие-то преодолевать препятствия, то есть на пути к страсти нежной, то, вероятно, подольше бы он этим бы занимался. Вот, а так надоело быстро.
И тем более, что даже Пушкин пишет, как это у него свойственно, без долгих рассусоливаний, одним буквально намеком, но опять же, понимая контекст, отчетливо видишь, что Онегин вел себя, прямо скажем, в науке страсти нежной по тем временам, как очень лихой гусар, потому что, заходя в театр, наводить лорнет на ложе незнакомых дам, это в то время, в том обществе считалось, ну,
нагловато.
Вызывающим, прямо скажем, поведением. То есть он, мягко говоря, не таился. Я вот тут такой-то. С кем бы тут познакомиться поближе? О!
Но он же под Дэнди косил, вроде как.
Да, как Дэнди лондонский одет.
Да. Причем косил. Потому что он, при том, что был как Дэнди лондонский одет, он при этом легко мазурку танцевал.
Да.
А Дэнди танцевать было, ты ж в курсе.
Не могу,
естественно. Да, западло.
Мужики не танцуют, вспомни Шварценеггера.
Да.
Арнольд даже ходит с трудом.
Вот, да, куда там танцевать. Если он настолько занятый, что он, как Дэнди, это же он во фраке.
Да.
Фрак это же для езды на коне.
Конечно.
То есть, фактически это Дэнди, он пришел на прием в тренингах.
Да.
Именно потому, что, блин, ребят, я такой занятой человек,
что перенимать столько
бизнесов, да, что мне вот как вам, по 20 раз, а уж тем более там ногами дрыгать на танцполе, это вообще никуда не годится. Вот. Но это вот, я говорю, это мнение Писарева. Вот. Писарев-то, ну нет, я лично согласен вот с этими выводами, с частными, с его.
Безусловно.
Ну, действительно. Вот. Причем, как бы Писарь пишет, можно было бы сказать, что времена были такие, что как бы на то время прогрессивней уже невозможно было, что то, что тебя воротило, это уже какой прогресс. Но тут Писарев возражает, ну а как же вот горе от ума, Там можно себе представить, чтобы Чацкий взял Молчалина на дуэль вызвал и убил.
Прострелил ему голову.
Да, прострелил ему голову.
И уехал опять в турпоездку.
Да, если уж на то пошло. Блин. Да, собственно, Писарев пишет, Молчалин-то получается получше даже Онегина. Потому что вот Онегин пишет, что он к дяде сейчас поедет там лицемерить, вот, подносить лекарства, там, вздыхать и думать про себя, когда же черт возьмет тебя. Вот. Он говорит, вот Молчалина возьмем, он перед Фамусовым там бегает, вот, на Цирлах, но он-то бегал, он бедолага. То есть, если его с работы погонят, там, он буквально с голоду помрет.
Не, ну Молчалин-то по факту он же на работе находится.
Ну да, да. А этот не на работе, этот вот с пробудившимся самосознанием, видишь, от чистого сердца поехал.
Вот. Наследство получать.
Да, наследство получать. Что не шибко почетно. Вот. Писарев в чем ошибся-то? Вот тут он тут в мелочах-то он во всех прав, но он из этого делает общий вывод. Очень странный. Ну, не очень странный, но в строгом соответствии, как бы, с его теориями. Вот. Но не совсем правильный. То есть, если вот совсем выше перечисленным легко согласиться можно, то тут он, значит, делает вывод, что не годится никуда этот Онегин. Вот. Никакой ценности он не имеет вообще. Вот. Потому что. Конечно, не так, как в учебнике вот сказано, не то, чтобы он искусство вовсе отрицал, но он считал, что если в произведении идеи времени, дух времени, то есть никак не отражен, то, значит, произведение, ну, просто упражнение в изящной словесности. Вот. И вот он туда же относит и Евгения Онегина, что... Конечно, уже, это уже он перегнул палку-то, да, потому что вот, он же сам на примере этого Онегина целую лекцию написал про то, как не надо себя вести и как надо.
Да и вообще о бытии, так сказать, 1820-х годов.
Да. Не, ну вот он говорит, бытие там что, какие были бригеты там модные, какие были бобровые воротники, я говорю, Писарев вот не оценил. Вот это. Он вообще, собственно, не ценит вот именно упражнение вот в форму он не ценит. Вот. Это... Что зря. Он сам же пишет в другой своей статье вот, про Базарова. Он там ругает читателей и говорит: вот вам, читатели, лишь бы развлекаться, а учиться вы не хотите, и норовите вот запоминать только то, что вам вот красиво рассказали. Ну, из этого же следует, что, значит, надо свои правильные вещи, чем красивее расскажешь, тем лучше.
Ну, правильно, они зайдут лучше, это во-первых. Во-вторых, форма, раз появившись, моментально начинает влиять на содержание, потому что форма и содержание – это два момента одного нечто, которое находится в положении диалектической рекурсии.
Диалектика, вот мы вернулись опять к тому, что их подвело, что они ее не знали.
Ну, то есть, там люди… Рассуждали правильно, но в рамках закона исключения третьего.
Да.
То есть, если А равно Б, то и А, и Б не равны С. Да. То есть, может быть, или так, или этак.
Да, вот у Писарева тут была цитатка еще замечательная, где он Белинский. Он Белинского себе записывает как раз, вот, которого он якобы развенчивает. Он его, наоборот, все время норовил себе... в единомышленники записать. По некоторым темным преданиям и некоторым глубоким историческим исследованиям позволительно, например, думать, что в России 20-х годов существовало такое явление общественной жизни, которое известно теперь под именем крепостного права. Вот. Это Писарев так издевательски, значит, вот. А великий Пушкин, мол, не заметил этого явления, и никак оно у него там не отражено. Вот. Очень он у него в претензии, что, значит, там вот легким оброком, то есть, если такой вот, грубо говоря, читатель лет через 100 будет читать и захочет из Евгения Онегина там понять, как крестьяне жили крепостные, то получится у него, что жили они там. Не так плохо, их там вот эта старуха Ларина там служанок била, осердясь. Вот. Но она же сердилась, наверное, же не каждый день. Вот.
Да и за дело можно.
Ну да, может вообще за дело. То есть, вполне можно было жить. Писареву такое не нравится. Вот. Писарев такое не нравится. Забудился
я в этом. Писарев, на самом деле, да, конечно, тут надо сказать, что Пушкин-то, в общем, не про крестьян-то и поэму писал.
Да!
Все-таки правда свет в оправдании Александра Сергеевича, да, если он в таковых нуждается.
Да. Наконец-то вот выбрались мы, да, отсюда. Вот, потому что в оправданиях он не нуждается. Тут дело в том, что вот, во-первых, из плохого примера мы тоже хорошие выводы всякие можем сделать. Вот. Вот. А во-вторых... Да, содержание романа. Вот. Да, можно назвать содержание романа мелким и незначительным. Ну, кто его знает. Вот, например, дальше вот Писарев уже развивает свое творчество, делает разбор Достоевского, например, «Преступление и наказание». Ну, вот если подходить, он очень, очень высоко оценивает «Преступление и наказание», то есть невзирая на то, что идея ему, главное, конечно, не нравится. А если подходить с теми же мерками, с какими он к Евгению Онегину подходил, ну, там тоже там никто из героев с язвами общества-то бороться не собирается у Достоевского, правильно?
Абсолютно точно.
Да.
Они там все эти язвы тщательно пестуют.
Да.
Им следуют.
Ковыряют. Да, им только вот дай. Вот.
На самом деле...
В эту бездну порока
занырнуть. На самом деле тут, конечно, что, за что мне Писарев импонирует очень. Это я, в общем, об этом уже говорил, просто надо развить. Я всегда, когда читаю по-настоящему хорошую книжку, про плохие можно по-всякому, потому что и плохие бывают, несут в себе некое зерно светлого, доброго, вечного, но когда читаешь гениальную книжку, которой все-таки не так много, то есть всегда как минимум три слоя смысла в произведении. Первый смысл, который автор напрямую вот тут прям хотел сказать вот это, и может быть прямым текстом, может быть иносказательно, но это в букву запрятал. Второй слой смысла – это всегда то, что автор, возможно, хотел запрятать, возможно, не хотел. Мы просто про это не знаем, нет прямых указаний. Но это в тексте все равно есть. И третье – это то, что является просто отражением реальности, в которой существует автор. Потому что любой автор, он не может придумать, несмотря на всю свою гениальность, чего-то, чего он физически никогда не видел и не знает. Поэтому гениальное произведение – это всегда более-менее адекватное, а может быть и очень даже адекватное отражение реальности, которую видит автор. Эти три слоя смысла всегда нужно держать в голове и иметь в виду, когда ты разбираешь то или иное произведение. Неважно, это стихотворная поэма, это роман, проза, это фильм, все что угодно.
Вот. А Писарев блестяще на практике показывает, вот, как эти смыслы там искать. Вот, как отделять? Вот, например, лично у меня таких вот мыслей по поводу преступления и наказания, ну, для меня настоящее открытие было, что, оказывается, можно вот так оценить. И действительно, это очень хорошая, да, статья Писарева, я не буду, ну, искать эти цитаты,
чтобы... Мы, если что, ссылку прикрепим,
да,
можно будет самостоятельно освоить эту статью целиком, тем более она заслуживает прочтения, прямо скажем, и не такая уж она и большая.
Да, это вот это как раз развитие, вот, это как вот нам в учебнике пишут, что Писарев чем дальше развивался, значит, тем он дальше, тем больше он искусство отрицал, а тут получается наоборот, вот, на что он оценивает «Преступление и наказание», он говорит, замечательное произведение, вот для начала сразу, вот, в отличие от Евгения Онегина. Хотя тоже никакой борьбы нет. Вот. А почему оно замечательное? Как раз потому, что Достоевский замечательно нарисовал нам картину, как человека довела до безумия и до криминала, ну, вот, отчаянная нищета. Вот. Хотя сам Достоевский хотел показать, как человека довела до криминала.
Бездуховность.
Ну, да, бездуховность всякая, да. Вот сидел он там у себя на чердаке, писал всякие теории нехорошие Раскольникова, потом взял и бабушку убил. Вот. А Писарев замечательно отметил, что, ребят, бабушку он убил, потому что у него очень было мало денег. Вот, ему было нечего кушать, а самый последний толчок, когда ему еще и сестренка написала, что, ну, чтобы тебе помочь, там, братишка, вот выхожу я замуж, правда, вот, правда, он старый, правда, и человек он не шибко хороший, вот, и меня не шибко любит, и не шибко-то я буду счастлива, но вот тебе, братишка, помогу. Вот, после чего Раскольников вот окончательно решился так сказать. Вот. И Писарев говорит, а давайте вот, кто с этим не согласен, проведем психологический эксперимент. Вот представим, что наш Раскольников уже все, топор сунул за пазуху, уже все, отдышался, все, идем. И тут вдруг раз ему письмо приходит, что вот умерла твоя тетя, оставила тебе 20 тысяч серебром наследство. И что, вот, вот представьте, что Раскольников, нет, все равно пойду свою теорию проверю. Или он там перекрестится и скажет, слава богу, фух. Все, фух. Да, собственно, он и так-то это чуть-чуть не сделал в процессе раза три. А так он, ну, говорит, замечательно Писарев опять же отмечает, ну, я в голове быстрее нахожу цитаты, что, говорит, если это помешательство лечится деньгами, значит, у него и причина помешательства не в голове, а в кармане находится. Ну, что, совершенно резонно.
Да, ну, да. Естественно, что человек-то бывает совершенно всякий, потому что, если мы вспомним роман Кнута Гамсуна «Голод», жуткий совершенно, кто не читал, лучше и не читайте, потому что я, Стивен Кинг, он просто реально курит в стороне свои детские сказки. Вот в романе «Голод» художник не может украсть булочку с лотка на улице, хотя он просто физически уже не просто плохо себя чувствует, как Раскольников, в первую очередь, конечно, моральным еще образом, ему там до настоящего-то, до настоящей беды далеко, а тут художник помирает с голоду, он не может взять булочку, вот просто чтобы спасти себе физически жизнь, потому что он не может украсть,
а рука не поднимается,
не то что кого-то убить, это вообще уже отдельная история, но люди, как мы все знаем, бывают очень сильно разных морально-волевых качеств, разного воспитания, разных установок. И, конечно же, экономическая ситуация может повлиять на них совершенно разным образом.
Экономическая ситуация, конечно. Вот в случае, опять же, с преступлением и наказанием, там же очевидно, что вот эта идея про то, что вот эта бабушка там микрокредитную организацию там организовала, вот людей разоряет и на этом жиреет, не стукнуть ли эту бабушку там топором? Она же буквально в воздухе витает. Собственно, Раскольников, он же в кабаке сидя, вот услышал первый раз, что там вот кто-то говорит, да ёлы-палы, вот какая старуха вреднее. Еще ж говорит, даже родни не оставлю, все на церковь отдам. Ну что ж такое, вот кто бы нашелся? Вот, то есть, прям вот буквально витает в воздухе, какой-нибудь бедолага найдется рано или поздно. Вот, вот он и нашелся.
Хотя на самом деле Достоевский прямо отмечает, ну не прямо отмечает, но намеки есть, что Раскольников, он, во-первых, не преступник закоренелый, который просто живет этим, а его просто подвинуло на это дело сугубо нищета, и эта нищета, наложившись на очень слабый характер. То есть, вот у него слабый характер, он поломался довольно быстро. Ну, хотя, с другой стороны, осуждать-то Раскольникова тоже не можем, потому что, а кто из нас знает, как бы он себя повел в такой ситуации?
Ну, довольно быстро, насколько я помню, он там несколько месяцев вот на грани голода буквально существовал-то. Ну и вы, и плюс еще, как бы, это опять же в актив Раскольникову, что все-таки не голод, вот последней каплей стало, а последней стало, что вот, да, что родню не могу обеспечить. Вот это его очень задело. Но вот. Самое главное, ну, грубо говоря, какие выводы делает из этого Достоевский? В чем разница между ним и Писаревым? Достоевский делает вывод, что надо больше молиться, вот, и больше думать вот о высоком. Вот, и не читать всякие вот гадости про всяких Наполеонов там и прочих нехороших людей. Вот что-нибудь тут жития святых почитать, и все будет хорошо. Вот. А Писарев, грубо говоря, приходит к выводу, что нужно общаги для студентов строить и давать им стипендию. Потому что если бы у Раскольникова была койка в общаге и стипендия, то нормально бы он учился, вот, и ничего бы такое ему в голову не пришло. Вот. Тут он с Белинским, кстати, между прочим, согласен, не полезу искать цитату Белинского, но он в письме Гоголю писал как раз вот в таком духе. Вот. Ну, то знаменитое письмо, да, за которое как раз сел, между прочим, Достоевский, за то, что он его там вслух прочел.
Да-да-да-да.
Вот. Вот он там пишет то же самое.
Ну, хотя Достоевский-то, между прочим, если вспомнить его биографию, он же тоже прошел некие этапы, которые, конечно, не как у Раскольникова, но в целом-то похожи, потому что вот он был в юном возрасте вольнодумец, практически вольтерьянец, и загремел он в нехорошую организацию к петрошевцам. И по делу петрошевцев пошел по этапу. И почти его расстреляли уже. В общем, уже все, уже одели мешок на голову, сломали шпагу над головой, таким образом символизировав лишение его дворянства. И все. И только в последний
момент. Готовься целись.
Готовься целись, так точно. И только в последний момент вдруг прискакал гонец, который сказал, что это все отставить и заменить ссылкой.
Заменить каторгой. 4 года на особый режим, а по выходу навечно солдатом в Сибири. А потом, значит, еще один сюрприз приятный уже ему по выходу устроили, когда 4 года он отсидел. Он сказал, а и тут мы тоже пошутили. А вот
совсем вам амнистия вышла?
Да, совсем вам, не совсем, ему там минусов поставили. Уж как он оттуда выбирался, да, это тоже, это другой разговор. Вот, ну давайте про Писарева. Ну, Достоевский-то у нас, значит, сидел-то за то, что письмо Белинского Гоголя читал. Вот, и так вот в такую прожарку попал. А Писарев, прожарка у него была помягче немножко. Ну, хотя дело было посерьезней.
Посерьезней? Да. Так он, ну, сидел-то у нас культурно, да, в Петропавловке.
Ну да, в одиночке.
В одиночке, есть, правда.
Да, видать, считался... Что такого нельзя к мужикам запускать.
А то научат чему-нибудь.
Да, в избежание. А Достоевского можно. Они его сами научили. Ну вот, сел-то он за то, что прямо к революции призывал в одной прокламации своей.
Это у нас статья «Прокламация, известная против Шедо Ферротти».
Да.
Не против жидов Ферротти, а против Шедо Ферротти.
Да, это было никаким боком не вот это самое, а вовсе даже очень такой знатный барон. Вот, работал на третье отделение. Вот, и написал гадости про товарища Герцена. Вот. Товарищ Герцен там, по-моему, разразился статьей, что его хотят агенты третьего отделения убить. А вот Шедо Ферротти, соответственно, написал, что зачем тебя, мол, им убивать? Ты что, царь, что ли? Вот. И вообще, или Юлий Цезарь какой-нибудь. Вот. И в таком духе. И вообще, что ты хочешь диктатором заделаться в концовке. И не настоящий ты либерал, и свобода тебе по-настоящему недорога. Ну, в общем, там уши третьего отделения торчали из-за каждой строчки буквально. Вот. И Писарев об этом как раз и написал.
А Писарев-то буквально написал, вот если введение посмотреть к его прокламации, то она звучит как... Глупая книжонка Шедо Ферротти сама по себе вовсе не заслуживает внимания, но из-за Шедо Ферротти видна та рука, которая щедрую плату поддерживает в нем патриотический жар и литературный талант. Брошюра Федоши Ротти любопытна как маневр нашего правительства. Конечно, члены нашего правительства не умнее самого Шедо Ферротти, но что делать, покуда мы от них зависим, мы с ними боремся. Стало быть, надо же взглянуть в глаза нашим естественным притеснителям и врагам. И вот у нас есть тут несколько страниц, которые...
Да, там он разбирает отдельные посылы вот этой статьи Шедо Ферротти. Вот. Отмечает, что, между прочим, что идейно бороться с Герценом не стал.
Шедо Ферротти, как умственный пигмей, как сыщик третьего отделения, вполне выражается в этой триаде. Но он там... сравнивает Брута и Кассия третьего отделения и Гая Юлия Кесаря. Он не может и не умеет опровергать Герцена в его идеях, поэтому он придирается к случайным выражениям и выводит из них невероятные по своей нелепости заключения. И эта придирчивость к словам составляет постоянное свойство мелких умов. Кроме того, она замечается особенно часто в полицейских чиновниках, допрашивающих подозрительные личности и желающих из усердия к начальству сбить допрашиваемую особу с толку и запутать ее в мелких недоговорках и противоречиях. Вступая в полемику с Герценом, Шедо Ферротти не мог и не умел отстать от своих полицейских замашек. Адвокат третьего отделения остался верен как интересам, так и преданиям своего клиента.
Какой стиль! Как красиво излагает. Вот там дальше еще фразочка хорошая, вот за которую он, собственно говоря, и сел.
Шедо Ферротти, конечно, не предвидит возможности переворота или, по крайней мере, старается уверить всех, что, во-первых, такой переворот невозможен, и что, во-вторых, он во всяком случае повергнет Россию в бездну несчастья. Одной этой мысли Шедофер Ротти достаточно, чтобы внушить всем порядочным людям отвращение и презрение к его личности и деятельности. Низвержение благополучно царствующей династии Романовых и изменение политического и общественного строя составляют единственную цель и надежду всех честных граждан. Чтобы при теперешнем положении дел не желать революции, надо быть или совершенно ограниченным, или совершенно подкупленным в пользу царствующего зла. Ну и там заключение в конце из двух предложений. Династия Романовых и петербургская бюрократия должны погибнуть. Их не спасут ни министры, подобные Валуеву, ни литераторы, подобные Шедофер Ротти. То, что мертвое гнило, должно само собой свалиться в могилу. Нам остается только дать последний толчок и забросать грязью их смердящие трупы. Вот. Тут-то его и приземлили.
Да, да, приземлили. Приземлили, голубчик. Ну, что вот про это можно сказать? Сам Писарев вот от этого как не то что отказался, вот, он сказал не вовремя. Не вовремя это написал. Абсолютно. Что оно все, конечно, так. То есть и революцию надо делать, и все такое, и династия тоже
не очень.
Не очень, да. Но как призывать, он красиво еще вот так выразился, там, в духе, что вот хочу я грибов очень сильно. Но вижу, что за окном снег лежит. Чего я буду кричать, что пошли все по грибы? Мы же там все равно ничего не найдем. То есть мы подождем, пока там снег сойдет, потом лето, вот грибной дождик пройдет, и вот тогда пойдем и наберем. И очень вкусно поедим. А если я сейчас начну кричать, то скажу, зима, какие грибы? То есть решат, видимо...
Что дурачок.
Либо решат, что я дурачок, либо вот побегут... Как бы, вот, ничего не найдут, обморозятся и решат, что я провокатор тогда.
Да.
Вот, так что вот он обещался, что больше к революции призывать не будет. Вот, и ему разрешили даже писать. Вот этим великим критиком он стал, в общем, сидя в тюрьме.
О чем Павел Перец, кстати, и говорил.
Да,
только не употребляя слово «великий критик».
Да,
почему? На самом деле,
почему-то?
Да, почему? Понятно, почему. На самом деле... Вот из всего этого пассажа про Шедофер Ротти видно, что, во-первых, а, задело очень сильно, б, не сумел справиться со своими эмоциями, потому что, конечно, написано очень эмоционально, и с, конечно, в этот момент...
А что характерно, он же объяснялся, когда он так и сказал.
Да.
Да, что там, ну, мне в один день услышал, что там и школы воскресные закрыли, и такого-то посадили, там, и у такого-то неприятности, и такого-то журнала больше нет. Ну что ж, вот и накипело. Но мешло это напечатать даже не успели.
Да, если бы напечатали, это было вообще странно, прямо скажем. Просто тут-то.
Нет, это для подпольной типографии делалось изначально, но его хлопнули вместе с подпольной типографией.
И нашли такие замечательные материалы.
Да,
да, руки Писарева. Так тут же самое главное, чего нет. Тут нет позитивной программы. У нас в таком отношении против всего плохого высказывается Лёха Навальный регулярно. Давайте, чтобы всего плохого не было. Ну, блин, а кто ж спорит-то? Давайте, чтобы всего плохого не было. А что взамен-то?
А, значит, а что сделать, чтобы плохого не было? Нужно низвергнуть тех, кто вот сейчас... сидит. Нет, ну он там говорит про замену строя там и туда, и сюда, но это как-то все.
Не, ну это слабо, потому что Лёха Навальный тоже говорит про замену строя
Но не очень понятно.
Какими способами и на что? Что вы позитивного предлагаете? Просто, вот, а потом, потом он оправился, одумался и сказал, что
он
сейчас
более серьезным, да.
Сейчас такое писать и призывать просто глупо, потому что позитивной программы-то нет. Непонятно, кто этим всем будет заниматься.
А, вот, вспомнил, про что же мы еще-то не поговорили.
Да.
Вот раз про его программу, между прочим. Что же он думал вот делать-то?
Как раз.
Вот. А делать он, вот тут его, к сожалению, он так-то материалист, причем такой яростный материалист, воинствующий материалист, который идеалистов прям так не любишь, укушать не может. А тут его самого в идеализм-то и занесло, вот, к сожалению. Что касается в том, вот как бороться с вот этим вот злом, значит, просвещением. Просвещением, значит, вот самому читать умные книжки, вот, учить других. Вот, и рано или поздно, вот, он рассчитывал, что и, значит, наши уважаемые промышленники Вот и наши уважаемые дворяне, ну что все, любой здравый человек, ну почитает он, что если в гнилом бараке жизнь, то туберкулезно живешь. Если он будет это знать, ну неужели он работяг поселит в гнилой барак? Что же он, зверь что ли, правильно? Ну вот, и если он о работягах не думает, ну должен же он подумать о том, что рано или поздно там обиженные работяги могут к нему там прийти с вилами и с факелами и что-нибудь ему устроить. То есть Писарев, вот он, это у многих, кстати говоря, вот это у Кропоткина вот то же самое, у Достоевского то же самое, они все вот по себе судят. Ну, Писарев по себе думает, ну, я вот почитал умных книжек, ну, я ж понял.
Перевернул все в меня кое-что.
Как надо жить. Ну, значит, надо просто вот другим то же самое донести. Ну, неужели они все дурее меня? Неужели они не поймут? Ну, вот и пожалуйста. И, значит, вот идите, несите свет знаний. И после того, как вот Писарев-то, он в 68-м, да?
68-м.
Да, в 68-м году утонул, съездил на курорт тут тоже, а? Такого критика из-за такой глупости потерять, даже не дуэль. Просто поехал на курорт и утонул. Там еще, между прочим, история это была, как это, Вилинская, товарищ, везла еще домой. Ой, страшное дело. Начался шторм, там, к ней команда подходит, говорит, это у тебя вот тут труп на корабле, плохая примета.
Давай выкинем.
Давай, да, выкинем, а то сейчас все утонем. Она нет, они говорят, ну, баба-то на корабле, это вообще-то тоже
плохая,
да,
примета.
Нехорошая примета, может, нам вас обоих? Да, кроме шуток, она там пару лет, по-моему, лечилась. Аж настолько отлично съездили.
Вот до чего курорты
доводят. Вот до чего эти курорты-то доводят. Ну вот, а вот нам не дано предугадать, как слово наше отзовется. Вот начитались Писарева, вот граждане наши интеллигенты, и вот пошли в народ. Не только из-за Писарева, конечно, но вот один из таких толчков, да, так он дал. Ну, у него все произведения прям вот об этом.
Конечно.
Учиться, учить других. Вот, давайте, вперед, ребята.
Не, ну, безусловно, это позитивный момент.
Нет,
это мы не можем не отметить.
Позитивный-то позитивный. Вот там что в концовке-то получилось? Вот они пошли в народ, говорю, нужно было им этот валун зла сдвинуть, получилось его подвинуть на сантиметр с дикими потерями, при этом поломавшись, там, поломав себе и жизнь, и семью, и все на свете на самом деле. Взять какого-нибудь Успенского там, у него много... Даже писатель-народник, вот он рассказывал, как они, вот, вооружившись этим идеализмом, пошли. Ну, простая ситуация. Вот. Говорит, вот писарь должен быть честный в селе. Вот все несчастья у нас там, коррупционер вот сидит. Вот сейчас я пойду, типа, всем вот западло, все норовят там в столице пристроиться куда-нибудь в акционерное общество, блин, а я вот пойду писарем в деревню и наведу там порядок. И вот он был, простая ситуация. Говорит, вот я писарь, вот мне приходит конверт. Значит, открываю. Значит, пособие неимущим выдать, типа гражданам, список фамилий. Значит, вот от царя-батюшки. Значит, пособие там, в общей сложности там что-то 537 рублей, грубо говоря, там 40 копеек. Ладно, хорошо, открываю второе письмо. Это собрать недоимки с граждан.
Значит, 1537.
Список фамилий тот же и сумма та же, вплоть до копеек. То есть, говорит, по идее, говорю, офигенно. То есть, я должен сейчас деньги из одного конверта в другой переложить и отправить. Но тут, значит, следующее входящее обстоятельство. Тут заходит дядя Кулак, микрокредитная организация, с вот таким вот пучком расписок. Говорит, мил человек, деньги-то вообще-то мои, потому что это вот расписки, решение суда, все по закону. Давай, типа, дорогой, положи ты вот вместо денег туда эти расписки, и все. Вот. А если потом захочешь ветчинки поесть, то...
Заходи.
Да, мой дом всегда для тебя открыт. Вот. И тут сами крестьяне заходят. Он говорит, вот где царский подарочек. Вот и ты сиди, думай, что делать. Вот, ну, я беру, отдаю, все, им говорю, что фиг вам, туда пишу, короче, что собрать ничего не получилось, вот, деньги все отдал им, и типа, будь что будет. Вот. Они, крестьяне, на радостях пошли, и что-то Кулаку, по-моему, разбили окна. Вот. После этого Кулак, значит, окорок за спину и к местному священнику писать донос, что вот тут приехал вот такой вот писарь новый, наверное, сицилист, вот не иначе, потому что мутит людей, вот, мешает солидным уважаемым вот, почетным гражданам, да, вести бизнески, вот, туда-сюда. И дергают меня к жандармам, я рассказываю всю ситуацию, говорю, ну ничего не хотел, я их не учил, там ничего бить. Если бы они меня спросили перед тем, как идти, что надо нам такое делать, я бы им, конечно, сказал, что не надо. То есть я не при делах, там, ребят, я только хочу хорошего. А мне жандарм говорит, то, ну ты хочешь хорошего, давай почитаем. Вот ты в таком доселе писарь, смотри, там побили там уважаемого человека, там отказались минподати платить, там это, и ты хочешь сказать, что все это случайно.
Совпадение?
Да, совпадение. Вот, не думаю. И поехал. Вот. Ну, таким макаром, вот, что они не пытались делать, зло не получилось так победить методом просвещения.
Ну, потому что да. Его методом просвещения, во-первых, да. Победить невозможно, это всего лишь да. Одно из...
Один из методов.
Один да. Из методов. Тем более, что, ну, да, конечно, нельзя не отдать должное народникам, что они все-таки для просвещения, даже крестьянство кое-что они все-таки сделали.
Конечно, это вообще святые люди.
Но они, да, святые люди, то есть нужно опять же отчетливо понимать и обращать самое пристальное внимание, сколько было этих святых людей и сколько было крестьян. То есть, даже если вот все крестьяне, с которыми они общались, бы тут же просветились, но это было бы там 0,01% от всей крестьянской массы. И что бы это изменило? Ну ничего, явно совершенно.
Плюс они немножко еще не к тем обращались. Они еще не дошли до того, что там у нас в деревне мужика-то, как Ленин в известном фильме говорил, мужика нет, а есть бедняк, есть середняк и есть кулак.
Конечно.
Вот. А они-то как раз вот в основном хотели середняка-то сагитировать-то за социализм-то, не учитывая.
Что он мелкобуржуазный
элемент, да, что у них он землю хочет, конечно, ну, у помещика отобрать. Это все хотят, да, вся деревня. А вот дальше у нее пути вообще расходятся напрочь у деревенских жителей. Дальше уже батрак хочет свое, середняк свое, кулак свое. Вот. И ничего этого не зная, вот так вот наобум. Ну вот я говорю, если бы Писарев подольше-то прожил бы, я больше чем уверен, что за марксизм бы он точно зацепился, потому что, я говорю, вот читаешь его, все вопросы его как раз марксизмом-то и закрываются, все его непонятки, которые у него еще остались по поводу того, как мир устроен.
Конечно, устроен, конечно, да. Потому что он в 68 году потонул, да. А хотя бы доживем, да. Хотя бы до 48 лет, то есть до 1888 года, да. Там бы у него вопросов было бы гораздо меньше, вы бы знали совершенно другие произведения Писарева, чем те, которые он написал к 28 годам.
Я больше чем уверен, что он бы еще раз переоценил бы и Евгения Онегина. Ну, там просто вот читаешь вот то, что он про преступление и наказание написал, ну, прям напрашивается, что перечитай-ка еще раз Евгения Онегина теперь. Вот, и посмотри, ну, замечательно ж нарисовано у тебя, замечательная выпуклая картина, как вот такая вот жизнь нехорошая, раздолбайская, до чего она доводит. Что это Онегин в оконцовке как неприкаянный вот везде ездит и нигде ему не рады.
Ну так естественно, да. Потому что что на студента Раскольникова влияет окружающая действительность, точно да. Так на Бурчука Онегина неизбежно влияет окружающая действительность. Конечно. Онегин яркий представитель того самого поколения лишних людей среди дворян, то есть которые вроде как возможности имеют все, но нафиг нигде не нужны со своими возможностями и талантами.
Да. Ну, Писарев, я говорю, он настаивал, что все-таки Онегину тоже ничего не нужно на самом деле. Но вот это вопрос. Это вопрос. Онегин ли Пушкин или не Онегин? То есть, что он имел в виду?
Не, ну, слава богу, Пушкин-то, в отличие от Онегина, кое-какой положительной работой занимался.
Да, безусловно.
Потому что Онегин ничего не написал хорошего, кроме нескольких слезливых писем. Ну, если бы он был... таковой в действительности. А Пушкин кое-что написал, помимо слезливых писем.
Помимо, главное, что Пушкина заслуга, он оттачивал вот это оружие, это наше, вот форму как раз.
Конечно.
Которую потом, вот, чтобы всякие Писарева потом в эту форму свои замечательные мысли заворачивали.
Естественно, вот. Во-первых. Во-вторых, ну, Блин, господи, Пушкин придумал современный литературный русский язык.
Вот, вот именно.
Собственно, да. На этом, даже если бы он только этим отличился в истории, в общем, можно было бы за это смело ставить ему те памятники, которые и есть по факту.
Ну да, а насколько он там был прогрессивным сам, это, опять же, вопрос. У него произведения разные. Он, видимо, был, да, человек впечатлительный, как все творческие люди, и вот туда вот. Что-то сейчас его гимн впечатлил, он там патриотический стих накатал. Сейчас он с какими-нибудь там революционерами там посидел,
какие
там
отдохнул, парни.
Да, и опять же там про это что-нибудь еще задвинул. Вот.
Да. Ну так и что же, вот Писарев. От Писарева надо же, наверное, Достоевскому перейти, в конце концов.
Да, а нас... перейти очень легко, между прочим, что вот как Писарева в идеализм занесло, что да. Вот надо умные книжки читать, и вот все проблемы в обществе таким макаром там закроются. И у Достоевского-то примерно то же самое, только книжка другая.
Да?
Во-первых, книжку надо читать одну всего.
Как протестанты. Но,
да, а делать при этом вообще ничего можно не делать. Если уж на то пошло.
Жить по заповедям.
Да, жить по заповедям. То есть, как жить по заповедям? Достоевский сам-то он пытался что-то такое, да, изобразить в «Идиоте». Ну, как-то вот, если «Идиота» брать, ну, как-то не сильно убедительно получается в том плане, что он там показывает, да, что у Мышкин, в принципе, да, получается у него вот по этим принципам. Ну, то есть, со всеми ровненько там, вот, ни на кого не выпендривается, с лакеем так же, как с генералом, вот, когда по правой щеке бьют, он левую подставляет. Ну, тут Достоевский, я говорю, он ему немножко подыграл, он его сделал инвалидом, вот. Благодаря этому, вот, когда его по щеке ударили, а он другую поставил, он не выглядит чмом, потому что иначе было бы совсем некрасиво. Вот. Но в жизни, ты же сам понимаешь, что в жизни оно не совсем так работает, и далеко не всегда у тебя хорошо получится, если тебя будут бить, а ты будешь при этом там плакать и щеки подставлять.
Тут даже не то, что по заповедям, но. Тут даже далеко не всегда получится в соответствии с Уголовным кодексом-то прожить.
Ну, вот у Раскольникова, да.
Не получилось.
Не получилось совсем.
Вот. Да. Хотя, казалось бы, Уголовный кодекс, там ничего не написано такого, что ты, в принципе, в жизни обычно не делаешь. Ну, обычно нормальные люди других людей не убивают, у них не воруют, что там еще. Ну, и так, да, взятки не берут, он их же не дают. Ну, там с заповедями с, православными расходится только то, что в Уголовном кодексе пока еще не написано «возлюби Господа Бога своего больше самого себя».
Ну, какие наши годы
еще. В первой статье.
Увидим еще.
Наверное.
Рано или поздно.
Тенденции у нас однозначные.
Тенденции однозначные, да, еще увидим. Еще увидим.
Ну, так вот, у нас получается, что у нас Писарев, у нас тезис, а Достоевский от него антитезис.
Да.
Потому что Достоевский у нас упал в идеализм совершенно иного свойства.
Да, он упал в объективный идеализм, в религию он ударился. Насколько, опять же, я понимаю, ну, от тюремной жизни, от прелестей. Там у них был запрет на все книжки, кроме Библии. Вот, другие арестанты...
Я даже не помню, Библии или конкретно Евангелие?
У него было Евангелие, ему... Вроде как, если мне память не изменяет, чуть ли не какие-то там жены декабристов, там, оставшиеся в этих Сибирях, ему его подарили даже.
Ага.
Вот. Ну, вот в том, что да, что вот он с ним в обнимку, 4 года просидел, с ним никто из этих каторжан общаться не хотел, потому
он
что...
Он так чужой, мягко говоря.
Он что, он барин, понимаешь, они спрашивают у любого умного человека, вот объясните, пожалуйста, что барин-то бунтует? Ну, мы понятно, как мы живем, а барам-то на что жаловаться? Он говорит, ну как, ну что ты не понимаешь, что ли? Барам не нравится, что царь вас из крепости отпустил.
Хочет обратно.
Хотят вас опять в рабство, вот и бунтуют против царя. Ну и так вот, соответственно, что получилось. Никто не хотел разговаривать с Достоевским и даже не хотел, чтобы Достоевский им помогал.
На работах.
Вот, на работах, да. Про... товарища Достоевского в том же учебнике литературы
«Коровина»,
да, где у нас про Писарева и про Чернышевского написаны всякие гадости, а вот что написано у нас про Достоевского, про то, как у него вот формировался его вот этот образ мышления Достоевского. И вот, как я уже сказал, если про Писарева и Чернышевского возмутительно читать, то, что написано в учебнике по истории, то вот про Достоевского...
Ну, потому что вранье просто.
Не, про Достоевского на самом деле вот это страшновато. Вот, Значит, зацени. Омский острог, за стенами которого безвыходно провел Достоевский 4 года, был известен страшными условиями. Казарма, где летом нестерпимая духота, а зимой невыносимый холод, была набита каторжными. Как сельди в бочке, сравнивал писатель. Болезни, невозможность иметь книгу, вражда и ссора кругом, изнурительная работа. Всегда под конвоем кандалы и полное стеснение духа. Именно так воспроизводил в письмах Достоевский свой каторжный опыт. Оказалось, что для него нравственные лишения тяжелее всех мук физических. 4 года были временем духовного одиночества, едва ли не полного отчуждения, когда, по образному выражению писателя, он был похоронен живым и зарыт в гробу. Осужденные, по большей части вчерашние неграмотные крестьяне и солдаты, отбывающие наказание вместе с Достоевским, за злодеяния уголовные, не видели в государственном преступнике своего, не могли симпатизировать ему как образованному дворянину и тем более разделять высокие идеи, ради которых он совсем недавно рисковал жизнью. А вот тут вот что страшно-то? Для Достоевского настало время отрезвления. Общественно-политические убеждения, в которых прежде виделся залог обновления и воскрешения человечества, оцениваются им теперь как заблуждение, мечтательный бред. Его он с течением времени отверг радикально. То есть отрезвление...
Тут наоборот, по-моему. Да.
Это, не, и это вот называют отрезвлением, то есть когда человек за, да просто за убеждение, он на самом деле делает, и ничего не делали эти несчастные петрашевцы. Конечно. Вот конкретно Достоевский, я говорю, вот он письмо Белинского прочитал, и плюс у них был там план когда-нибудь, может быть, создать какое-то издательство, и он там сказал, что вот если вот создадим, я туда непременно что-нибудь напишу там про то, какое самодержавие плохое. То есть делать они вообще ничего не делали. Его за это вот, значит, в страшные условия на 4 года, еще перед этим вот это шоу с расстрелом. То есть вот так круто поиздевались над человеком, и это, после этого он, значит, с ужасом отказался от всего, во что верил, и это называют нас отрезвлением.
Да, это оно и есть.
Да, это, конечно, шикарно.
Это как если сначала напился пивом до ословения полного, а потом подумал, шарахнул 300 водки, и таким образом пиво-то подпустило.
Да, да-да-да. А, кстати, вот, между прочим, это хорошее сравнение в плане, что это вот отношение к парламентаризму Достоевского можно теми же словами вот охарактеризовать. А вот, как сам Достоевский-то про это пишет, про это свое отрезвление.
Он как раз замечательно, да. Прошу прощения, сейчас давай. В гугле набираешь, ага. Слово «Достоевский», и первая ссылка не на биографию Федора Михайловича, а ресторан «Достоевский», доставка еды.
Ну что, вот сие есть возрождение попранной большевиками духовности. Доставка еды. Да. А вот как, значит, вот Достоевский про отрезвление пишет, про свое. Сам. Это он в дневнике писателя. Если не ошибаюсь, в 73-м году. Что у меня за бардак? Мы еще задолго до Парижской революции 48-го года были охвачены обаятельным влиянием этих идей. То он имеет в виду свобода, равенство и братство. Я уже в 46-м году был посвящен во всю правду этого грядущего обновленного мира и во всю святость будущего коммунистического общества, еще Белинским. Все эти убеждения о безнравственности самых оснований христианских, в скобочках, современного общества, о безнравственности религии, семейства, безнравственности права собственности, все эти идеи об уничтожении национальности во время всеобщего братства людей, о презрении к отечеству как тормозу во всеобщем развитии и прочее, прочее. Все это были такие влияния, которых мы преодолеть не могли, которые захватывали напротив наши сердца и умы во имя какого-то великодушия. Вот. Это, кстати, Достоевский-то пишет к вопросу о своем романе «Бесы», вот. Где он, видишь, оказывается тоже, как и в случае с преступлением и наказанием. В случае с «Бесами», видишь, он хотел показать, как замечательные люди становятся вот,
не очень террористами.
Да. Да, но почему-то замысел-то у него, то есть где они у него замечательные, они у него там получились, что они все негодяи были изначально.
Это факт. Да. Ни одного приличного человека.
Ни одного приличного человека, а хоть один социалист там есть. Нет, ну, конечно, один там себя вроде
удаёт.
Причисляет к социалистам. Правда, он сам говорит, что я не социалист, а мошенник, но остальные вроде не мошенники, а то, что они там излагают свои какие-то теории, это настолько от социализма далеко.
Ну, это, да, это примерно как сейчас нам рассказывают, что на Украине произошла революция.
Да, да, да. Вот там вот такой же вот социализм примерно они собирались строить. Да. Ну вот, вот, значит, вот что сам Достоевский пишет. Вот что значит, он верил-то в всеобщее братство людей, да. Вот. И прочие хорошие вещи. Вот. Безнравственность самых оснований христианских современного общества. Вот как же, вот почему, интересно, привлекательным-то это было? Вот он так, это, так об этом пишет еще сейчас. Интересно. На самом деле все же немножко по-другому было в 46-м году-то, да? В 46-м году там молодежь просто вопросом начала задавать. Вдруг выяснилось, что крепостное право, вот, про которое все говорят, что это нормально, но в общем, совсем... оказалось, что ненормально. Да, вот как-то попали им другие всякие книжки, где было написано, что это не очень-то вообще здоровая вещь, когда там людей продают, на собачек меняют. И прочие там вещи делают.
Что характерно, совсем не молодежь, а пожилой человек Александр Христофорович Бенкендорф, который был немного осведомлен о реальных событиях, которые в стране происходят. Он же еще в 1837 году писал, что если это будет продолжаться таким образом, как продолжается,
заберут.
То это текайте с городу.
Как там, весь дух народа направлен к освобождению.
Весь дух народа направлен к освобождению. В настоящий момент наше село представляет из себя пороховую бочку с проведённым фитилем, который уже горит.
Который уже горит, то есть соображал дело. Ну, тут, я говорю, самое главное, Бенкендорф, что боялся, что будет гореть.
Конечно.
Вот. А тут вот, ребята, они стали задавать сразу вопросы. Так, а религия тогда, вот что, о чем Достоевский пишет, от которой они, отрицать-то они ее начали, с чего? Ну, вот они задали вопрос, ребята, а как же, вот тут выясняется, что, значит, крепостное право – это плохо, а вы все кричите, что это нормально и даже замечательно, и никак не, вам как, Иисус ничего по этому поводу не говорит, что людей продавать нельзя, ах, не говорит, ну, тогда не надо нам вашу речь. То же самое вот про право собственности, то есть 46-й год, о котором Достоевский говорит, право собственности включало право вот крестьянами владеть.
Конечно.
И опять же, передовые хорошие люди говорили, значит, нафиг это право собственности. И семейство то же самое, то есть, если семейные ценности подразумевают, что родители там ребенка без его согласия, ничего у него не спросив, из каких-то коммерческих интересов женят и замуж выдают, так извините, нам и семья ваша тогда не нужна. Да вот же о чем. Я просто говорю, если вот так вот читать, Достоевского, тут... можно подумать, что речь-то немножко не о том идет.
Тут же, конечно, контекст надо учитывать,
контекст,
потому что дети, молодые люди-то все проживали, они проживали, как-то ни странно, в Европе, а в Европе в это время нарастала гигантская, просто гигантская революционная волна, которая чуть не накрыла медным тазом в принципе всю Европу, и то, что она не накрыла, это, в общем, ну... прямо скажем, известное течение обстоятельств, потому что...
Ну, и заслуга же... еще наших бойцов-то.
Безусловно, потому что это же революция буквально, вот буквально просто по всей Европе. И они же не вдруг эти революции разразились.
Конечно.
Там же нарастало и в Европе конкретное недовольство, а так как в это время уже можно было съездить за границу.
Вот они и съездили.
Вот. Да. Можно было прочитать книжку какую-нибудь из-за границы, вступить в переписку. Вот они и наслушались, что, между прочим, там-то не все в порядке, где крепостного права-то уже давно нет. А у нас, где крепостное право есть, уж извините, давайте-ка сравним, как живет крестьянин во Франции. И как живет крестьянин где-нибудь под Тамбовом?
И сравнивали.
Или, кстати говоря, что еще хуже. Это же люди были сконцентрированы в основном вокруг Петербурга, естественно, как столица тогдашней. А вокруг Петербурга крестьяне-то жили вообще трындец. То есть, вроде бы как тут столица и имперский блеск.
Вроде как должно быть лучше.
Величие. А отъедь от Петербурга, там же просто был вот натурально ад кромешный. Потому что если где-нибудь там под Белгородом все-таки земля родит так, что туда швабру воткни, и она прорастет, а под Петербургом не растет вообще ничего.
Да, совершенно верно, совершенно верно. Так вот, и вот Достоевский, видишь, вот все свои эти светлые тогдашние мысли, вот, он их, значит, в процессе вот пресловутого отрезвления, он их, значит, отринул. Отринул в пользу чего? Ну, вот в пользу... А что он читал вот эти страшные свои 4 года?
Только вот... 4 Евангелия, Деяния апостолов, да. Послания апостолов и Апокалипсис.
Поэтому он, для него это было убежище от всех зол.
Конечно.
И он, соответственно, потом написал, что это и земли русской убежище от всех зол. Точно так же, как Писарев почитал умных книжек и потом бегал их всем пихал. Что вот мне помогло, давайте вы тоже, вам понравится. Вот этот то же самое бегал с Библией. И абсолютно, то есть, читаешь, никакого лукавства лично я там не вижу. Я там вижу искренне, ну, человеку помог, он говорит, ну, мне помогло, ну, ребят, ну, как, ну, попробуйте сами. Вас потом за уши, мол, не оттянешь. Вот. Хотя, в целом, ну, идей там вообще не богато. У него вот в том же дневнике писателя, вот это мальчик на елке у Христа.
Да.
Знаменитый такой рассказик. Ну вот что, вот замечательно, там товарищ Достоевский рисует картину, как вот этот бедный мальчик там по зимнему городу ходит, в витрины там смотрит, слюни там пускает на пирожные, и хочется ему кушать, и плохо ему, и прям уже и слезы у тебя уже у самого наворачиваются, уже читаешь прям на тумбочке какую-нибудь булку, там невольно ищешь, чтобы мальчику накормить. И все, а потом что? Потом этот мальчик, вот, ждешь, ну, хэппи-энд какой-то будет, что кто его спасет? Это мальчика, а никто, мальчик где-то там свернулся калачиком и загнулся тихо, а потом, значит, спустился к нему Иисус, взял его за ручку и отвел к себе на небо, а у Иисуса-то там такая елка оказывается, и каждый год он там устраивает елку для всех. Не, вот, ну, на самом деле смешно, вот в том плане смешно, что а ничего другого, товарищ Достоевский, этим мальчикам нет предложить?
Не,
вот надо только одно, всем, короче, да, чем быстрее, тем лучше, ребята, там хорошо, не, а с другой стороны, опять же, в Библии так и сказано.
Конечно.
Достоевский просто всерьез Библию воспринял, там прямо сказано, именно Евангелие я имею в виду, что материальная эта жизнь, она никакого значения вообще не имеет, это что-то типа разминка перед вечной жизнью. И
ну, она, конечно, имеет, она определяет, да, где ты потом окажешься.
Да, во время этой разминки елки полезно как раз пострадать.
Конечно.
Потому что чем ты больше страдаешь, тем ты к елке ближе.
Да.
Вот. А кто тут на елках зажигал, тот, значит, на ту вот самую замечательную елку не попадет.
Как было сказано вот в замечательном фильме Романа Полянского «Пираты», легче верблюду пройти в игольное ушко, чем офицеру, да, попасть в Царствие, да, Небесное. Мочи, офицерье!
Да, шикарно. Мы все умрем от чумы. Нас кормят крысами.
Ты знаешь, что людоедство – смертный грех? Смертный грех? А исповедь? Зачем придумали исповедь?
Да. Вот товарищ Достоевский у нас хвалит Пушкина. Хвалит Пушкина, что преклонялся Пушкин перед правдой народной, признал народную правду как свою правду, сумел различить великую суть народного духа, вот, и тем самым, значит, Пушкин поднялся над всякими либералами и прочими, которые, вот они вроде как любители народа, но они всегда презирали народ, вот пошла цитата, они верили, что народ раб. Рабством же извиняли падение его, но раба нельзя же любить, раб все-таки был отвратителен, а Пушкин первый объявил, что русский человек не раб и никогда не был им, несмотря на многовековое рабство. Было рабство, но не было рабов. Вот тезис Пушкина. Он даже по виду и по походке русского мужика заключал, что это не раб и не может быть рабом, хоть и состоит в рабстве. Черта, свидетельствующая в Пушкине о глубокой непосредственной любви к народу. То есть тоже вот у нас вполне практическая проблема, то есть из материальной жизни людей держат в рабстве. Вот, а мы вот давайте любоваться их внутренним там, чувством собственного достоинства и не будем их оскорблять, называя их рабами. То опять же, напоминает ситуацию вот в современных этих США с этими несчастными афронеграми. Вот. Которые живут в жуткой нищете, но вот это мало кого заботит, зато очень много всех заботит, чтобы их страшным ужасным словом на букву
не называли.
Да, называли. И так вот тут то же самое. Вот мы будем любить, значит,
такими,
народ,
какие они есть.
Да, таким, каким не есть. Зачем им из этого рабства? А практический вывод-то из этого. Зачем освобождаться из рабства, если ты, даже будучи в рабстве, рабом не являешься?
Потому что все рабы Божьи, все равно.
Все рабы Божьи, да. Вот. Нет, это, кстати, между прочим, у Достоевского только русских касается. Остальные, кто вот в рабстве был, они так и стали все-таки рабами. А вот как-то вот у русских получилось и в рабстве.
А это потому, что мы христиане.
Православные.
Православные, да, это важно.
Подчеркиваю, да, у католиков так не получается.
Ну, они поэтому вынуждены были в Италии еще в конце 12 века крепостное право отменять.
Да,
понимая, да, что да, они православные уже 100 лет как не, даже чуть больше.
Пришлось.
Поэтому лучше давайте здесь хоть как-то поживем, потому что нам потом ничего не светит после чистилища все равно.
Да. Вот в этом плане напоминает Достоевский бабушку писателя Горького. Как писатель Горький вспоминает свое детство и вспоминает свою бабулю. Замечательный был человек, и умнейший был человек, и все соседи там собирать, что там у кого-то по отношениям там вопросы, там, или сказочку послушать, все к ней бежали. Вот. А, говорит, вот мне как исполнилось там больше 12, стал уже, начал задавать там вопросы, там, не почему птичка летает, там, и почему цветочек растет, а что-то посложнее, там, например, вот, почему у дедушки вот этот работник, там, Григорий, на него там пахал 30 лет, а потом ослеп на производстве, и дедушка его выгнал, как так? Да, ну и вот и в духе, вот там, там бурлаки рассказывают, что их на зарплату кинули, вот как так, почему так. И вот что не спросишь, вот у бабушки был один ответ, что а вот это мир так устроен, вот, потому что он в целом злой, вот, но Иисус, значит, терпел и нам велел, вот, заповеди соблюдай, будь сам хорошим, вот, и все у тебя будет хорошо. Вот. Вот и у Достоевского совершенно точно такие же рецепты, вот, на все случаи жизни. Вот. Нужно терпеть, нужно смиряться. Он на открытии памятника Пушкину в свое время вот речь произнес, очень известную. Вот. И там так и сказал, что вот русский человек в семью народов должен принести вот великий христианский идеал смирения. То есть кто, какие народы, кто чего миру дали? Вот русские дадут вот идеал смирения. У них все смиряться научатся.
Это было бы просто гигантское достижение и огромный вклад в мировую копилку достижений. Это научиться смиряться с окружающей действительностью. Да. Вот, например, какие-нибудь неандертальцы с кроманьонцами, они что-то не смиряли.
Преодолевали зачем-то ее, вместо того, чтобы смириться.
Да, так было бы хорошо. Правда, русских бы никаких не было, и вообще бы, скорее всего, ничего бы не было после великого ледникового периода, все бы просто передохли. Зато, но тогда бы Христос не получился. Вот тут-то я вот не подумал об этом, а только что у меня эта мысль как метеор в голове пронеслась. То есть, выходит, что смиряться-то оказывается далеко не всегда.
Да если мы вспомним самого Иисуса, что-то как-то я не помню, чтобы он особо смирялся-то, когда зло какое-то видел. Насколько я помню, он его как минимум тут же обличал.
Да.
А то и брал эти бич с веревок и гонял это зло туда-сюда.
Ну, там было не просто зло, там было уже нечто запредельное для него лично.
Но.
Потому что, да, причем
обменные пункты.
Причем для меня, конечно, все время это был большой вопрос при прочтении Евангелие, немного представляя себе, как была устроена иудейская религия во времена Иисуса в первом веке до нашей эры, первом веке нашей эры, это обменный пункт, и без них храм функционировать не мог.
Ну да.
Просто физически.
Как бы ты нам что-то купил на римские деньги?
На римские деньги нельзя, это языческие деньги, поэтому нужно было их обменивать. Соответственно, жертва, купленная на римские деньги, жертву не считалось, это было сквернение храма, поэтому нужно было, исходя из идеалистических соображений, менять на правильные деньги. Ну, блин, а Иисус их взял, всех разогнал, ну и что, парализовал работу храма на сутки. Пока этот сумасшедший не ушел, никто торговлю не мог возобновить, ну и как это понимать?
А может, он хотел куда-то в другое место эти обменные пункты перенести?
Чтобы не в храме.
Не, ну он же не сказал, что этим в принципе нельзя заниматься, правильно? Он сказал, что этим здесь нельзя заниматься. Может, там был следующий ход сказать, где все-таки этим можно заниматься, а тем, кто будет в другом месте заниматься, чтобы вот эта толпа гоняла.
Ну, как-то нам апостолы не донесли этой правды.
Да, да. Мне еще интересный вопрос, почему это ему вообще там разрешили ураганить? Тогда же храмовая стража, это ладно, а Пилат там эти все комендантские патрули.
Пилат, собственно, внутренние еврейские, тем более храмовые дела не вмешивался, потому что себе дороже.
Не, ну это же бесчинство какое-то.
Не, ну пока они добежали. Пока мобильного телефона не было,
милиция. А может, он там при делах был просто. Может, они на пару с Иисусом хотели отжать себе этот бизнес-алкоголь.
Ну, опять же, это наше домыслы.
Ну да, это домыслы.
Для нас не дает ничего такого.
Да. Да, да, да. Вернемся к нашим Достоевским.
Да, так в общем, по поводу смирения. Это смирение у него, что характерно, очень так плотно накладывалось на идею славянофильства, отчетничества, потому что Достоевский – это же один из ярчайших представителей неприятия западнического нашего устремления.
Да, и опять там толком он сам какие-то придумал себе эти западные идеи, и вот с ними, с этими идеями из своей головы он, видимо, и боролся. Ну, насколько по тем же бесам, понятно. Там, ладно, политические программы, но а что у них там по поводу там, религии, по поводу всех прочих дел, там один самоубийство хочет совершить персонаж, потому что вот он что-то прочитал, и какие-то он выводы там сделал, там одно к другому, что вроде как если Бога нет, то надо самоубиться. Ну, там еще между этим как-то к этому логически приводится, но логика больная явно. То есть, из социалистического тут тоже ничего нет.
Нет, абсолютно.
Да, конечно. Потому что сколько там Маркса не читай, ты нигде у него не прочтешь, что, оказывается, тебе надо себя убить.
Ну, тут же сразу возникает буквально следующий вопрос, который Достоевский ярчайшим образом явил миру в своей этой знаменитой формуле, что если Бога нет, то все можно.
Да. Причем он эту формулу-то вложил в уста Вани Карамазова, который у нас вроде как, во-первых, материалист, а во-вторых, еще и социалист.
Он корчит из себя.
Якобы. Он социалист, кстати, в книжке он, по-моему, ничего такого не говорит. Это говорит. Достоевский сам пишет, кому-то он там писал, что вот я, мол, социалистов тоже разоблачил. То есть Ваня еще и социалист. И вот он говорит, что это если Бога нет, то все позволено, хотя идея-то она это не материалистическая, как раз наоборот.
Категорически не
по идее, если этот роман должен быть, значит, полемика верующих с атеистами, так это верующие должны были рассказывать, что если Бога нет, то все позволено. А атеист-то должен был им рассказывать, что ребята, что все совсем не так, что мы человеки, во-первых, стадные животные общественные, вот, так что у нас друг дружке помогать, там, друг дружке сочувствовать, это прошито у нас в нашей программе.
В этом отношении очень мощно высказался в свое время еще один идеалист, великий писатель на этот раз английский, Гилберт Кит Честертон, который устами отца Брауна говорил, что если не убий, то не убий оно. На Альфа-Центавре работает точно так же, как оно работает на Земле. Ну и так далее, там не укради и все прочие заповеди, совершенно упуская из вида, что любая заповедь, даже самая правильная, подтвержденная Уголовным кодексом, она правильная только из-за общественного бытия в конкретном месте, в конкретное время. Потому что какие-нибудь негры с озера Виктория, они по поводу не убий, сразу бы посмотрели на тебя и сказали, конечно, не убий. Из своего племени никого убивать нельзя. А вообще-то, очень даже не только можно, но обязательно нужно. Вот. И кто возьмется их судить? Они живут в таких условиях. Ты вот там среди них поживи лет 10, и посмотрим, как на тебя окружающие будут смотреть, если ты на алтарь предков ни одной головы не притащил. Что это ты, не уважаешь предков, что ли?
Но они живут там сообразно. А опять же, блин, ихняя религия – это отражение ихнего бытия.
Конечно.
Фантастическое, да. Ну, а вот у Достоевского тоже его бытие вот так вот фантастически в голове отразилось.
Ну, то есть, у нас, в общем, вывод-то общий такой в беседе получается, если я правильно понял, если неправильно поправь, что непонимание, нет, отставить, вывод номер один, главный, что наши писатели, а также литературные критики, они так или иначе отражали реальность своего времени в меру своего понимания. Понимание в то время было таково, что не владея, ну, опять же, по объективным причинам, не владея азами материалистической диалектики оба, и тезис в виде Писарева, и антитезис в виде Достоевского, пришли, в общем, к идеалистическим выводам.
Да.
Только каждый в своей страте. Один пришел к идеалистической попытке забороть материальный мир, а другой пришел к отрицанию материального мира и отказу от всякой борьбы.
Да,
кроме как борьбы со своими какими-то страстями и пороками, что, в общем, тоже, наверное, неплохо со страстями и пороками. Да, лучше бороться. Если нет другого способа, наверное, Евангелие не самый плохой вариант.
Ну, вообще, если так начинать разбираться, то в Евангелии много хороших вещей.
Там, как у Достоевского.
Да, и у Достоевского. Что, вот именно что касается психологии, что в Евангелии ты можешь много подчеркнуть, что у Достоевского. Между прочим, вот у Достоевского, что самое хорошее, вот как этим, как мысли в голове рождаются, вот как человек себя обманывает, вот, в преступлении и наказании, да, очень хорошо.
Да,
вот,
когда он...
Когда ты сам себе сочиняешь вот теорию, почему тебе нужно вот что-то сделать.
Когда Раскольников выводит там на двух, что ли, страницах теорию, почему нужно убить бабушку, и что она делает гадости, а он деньги потратит на доброе, мудрое, вечное, и как русский интеллигент выводит такую рефлексивную теорию самооправдания, такая самоиндульгенция шикарная совершенно.
Да, да, да. И в этом весь смысл и был. О чем и Писарев, кстати, говорит. Вот, ему нужно было быть правым, но не может он, как обычный какой-нибудь чернорабочий, вот, пойти просто и тюкнуть топором по голове. Как бы это бесчеловечный поступок, рабочему-то тоже после этого поплохело бы, обычному мужику имеется в виду, некультурному. Но он толком не отрефлексировал бы это даже, не понимал, что-то гнетет, а чего не пойму. То есть, что-то почему-то грустно мне.
А тут человек образованный заранее все продумал.
Да, за это ему пришлось заранее продумать. Ну, ему про эти теории следователь хорошо сказал.
Да.
Помнишь, да. Что вот, говорит, с мужиком я бы намучился. Он сказал, не был, ничего не знаю, ничего не помню. Вот и сидел бы, я думал, что с ним делать. А вы, интеллигенты, вы всегда целую историю сами сочините, сами же в ней запутаетесь. Значит, да, перемудрил себя Раскольников.
No. Вот по этому поводу уже не в хорошем, а в дурацком детективе Бориса Акунина было сказано тоже одна была хорошая ровно фраза, что ну, там якобы Джек-потрошитель завелся в Москве, и его Эраст Фандорин излавливает. Ну и, соответственно, говорит следователь мудрый, что такое зверство образованный человек учинить не мог, потому что вы интеллигенты. Тоже зверствуете, но по-своему. Вот третьего дня один тоже, говорит, напился и вставил проститутке заметную шашку в задницу. Говорит, вот это я понимаю, говорит, культурный человек в ладах с техническим прогрессом. А потрошить людей, понимаете, вот кишки наружу, это только может крестьянин или рабочий.
Ну да, каменный век какой-то.
Каменный век, так точно. Но на самом деле... Это же у нас все опять чем связано? Связано это с общественным бытием, а общественное бытие у нас формировали, в том числе идейно, власть придержащие, которые находились в резко консервативном и даже иногда реакционном лагере, о котором я предполагаю в следующий раз поговорить.
Да.
Потому что у нас уже Дементий показывает руку с часами, с курантами со своими, намекая на то, что наша слезка скоро кончится.
Вах. Тогда, значит, заканчиваем.
Тогда заканчиваем. Спасибо.
Да, ни за что.
Как это? Очень даже спасибо за заботу. Вот. Так, ну что, тогда, значит, пока в первом приближении мы, значит, с русскими писателями золотого века пока закончили. Ссылки на программные произведения мы приложим к ролику. Советую ознакомиться. А про консерваторов, которые вызвали, точнее, отразили волну реакции, мы поговорим в следующий раз.
Да. И у которых Достоевский много нахватался.
Так точно.
Да.
На сегодня все. Всем пока.